Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер в эфире Радио «Вера», в студии Лиза Горская, протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, богослов. Мы говорим о студенческой организации «Сопротивление Белая Роза», о судьбе и прославлении в лике святых Александра Шмареля. Вот мне почему-то еще Ежи Попелушка вспомнился, католический святой польский. Ему аварию подстраивали, да, в итоге его убили коммунистические польские власти, потому что вот он в духе любви проповедовал так и собирал площади. Тоже канонизирован. Тут нацизм. Но и там речь идет о том, что христианин, находясь в окружении зла, он не соглашается с этим злом и не молчит.
Да, но если вот сравнивать как бы с Александром Шмарелем, у Шмареля произошло погружение в это зло. Он был призван на действительно воинскую службу. Он участвовал как офицер медслужбы аннексия Чехии, аннексия Австрии и аннексия Польши. А когда у него была практика, его перебросили в Гжатск. Это теперешний Гагарин в Советском Союзе. И когда он находился в Гжатске, это же первое посещение России для него. А он был влюблен в Россию. Он жил в России. Для него Россия – это мать, а мать – это Россия. И в Гжатске он влюбился в некую Нелю, местную жительницу. Он ходил в православный храм в Гжатске, общался со священником, чуть ли не читал там за службой по часослову. Это было великое удивление для местных православных христиан. И вот перед смертью он пишет письмо этой Нелли, которое он передает со священником, который его исповедует перед казнью на гильотине. Он пишет, по-русски причем пишет: «Милая Нелли, раньше, чем мы все думали, мне было суждено бросить земную жизнь. Мы с Ваней и другими ребятами работали, ну, Ваню называют Ганса Шмареля, мы с Ваней и другими ребятами работали против немецкого правительства. Нас поймали и приговорили к смерти. Пишу из тюрьмы. Часто-часто я вспоминаю Гжатск. И почему я тогда не остался в России?» Он хотел дезертировать и присоединиться к партизанам. Далее он пишет: «Но все это воля Божия. В загробной вечной жизни мы опять встретимся. Прощай, милая Нелли, и помолись за меня, твой Саша». И такой девиз его: «Все за Россию». И три восклицательных знака. Это то, что он написал по-русски. Но, к сожалению, вот эту Нелю так никто и не нашел.
А письмо нашли?
А письмо священник сохранил, который исповедовал Александра Шмареля.
Он ей не отправил его?
А куда? На деревню дедушки?
Ну да.
Письмо было написано с надеждой, что кто-то, может быть, там поедет, там, может быть, он какие-то приметы оставил этой девушке или рассказал, где ее можно найти. Но вот что интересно, когда выставки о Белой Розе делали по России, вот одна выставка проходила, это уже в наше время, как раз в Гжатске, в Гагарине. И там пытались найти эту Нелю. И там чуть ли не по местному радио как-то, в общем, объявляли, я не знаю как, очень хотели найти ее, чтобы передать это письмо, но никто не откликнулся. Есть другое письмо, которое Александр написал уже своим родителям, отцу и мачехе. Узникам Штадельхайма объявили о предстоящей казни рано утром, а казнили в 5 вечера. Это 13 июля 1943 года. И вот он пишет родителям прощальное письмо: «Мои любимые отец и мать». Вот матери он здесь называет мачеху, она очень сердечное участие принимала в его жизни, она была как мать. И он пишет: «Итак, все же не суждено иного, и по воле Божией мне следует сегодня завершить свою земную жизнь. чтобы войти в другую, которая никогда не кончится, и в которой мы все опять встретимся. Эта встреча добудет вашим утешением и вашей надеждой. Для вас этот удар, к сожалению, тяжелее, чем для меня, потому что я перехожу туда в сознание, что послужил глубокому своему убеждению и истине. А по всему тому я встречаю близящийся час смерти со спокойной совестью. Немного часов, и я буду в лучшей жизни у своей матери. Но я не забуду вас, буду молить Бога о утешении и покое для вас, и буду ждать вас. Одно особенно влагаю в память вашего сердца: не забывайте Бога. Ваш Шурик. Со мной уходит профессор Хубер, который просит передать вам сердечный привет. Вот это то, что он написал своим родителям. Александр Шмарель, обезглавленный на гильотине, похоронен по православному обряду на кладбище Ам Перлахер Форст, и его подвигу посвящены некоторые работы. Вот, например, книга Игоря Храмова, она вышла в серии книг «Жизнь замечательных людей». Ее сейчас можно приобрести, наверное, в любом книжном магазине. Это очень интересная такая работа, потому что здесь в приложении даются документы, связанные с судебным процессом. И когда вы будете читать эту книгу, здесь как раз живые мужественные ответы Александра, то, что он отвечал следователям гестапо, как эти люди вели себя на суде, как до самого последнего момента они отстаивали ту христианскую правду, в которую они верили.
Сколько всего участников сопротивления «Белой розы» судили, и сколько было казнено?
Казнено было где-то около 10 человек. Это Кристофер Пробст, Ганс Шольц, София Шольц, Александр Шмарель, Курт Хубер, Вилли Граф, Ганс Лепельт. Вот эти были казнены. Но были остальные участники «Белой розы», которых осудили: кого-то за то, что марки покупал, кого-то за то, что конверты покупал. Но некоторые выжили из участников «Белой розы», они дожили как бы до наших времен, и они свидетельствуют о подвиге вот своих товарищей, друзей. Очень много в деле канонизации Александра Шмареля потрудился его младший брат Эрик Шмарель, который сейчас уже в годах, но по-прежнему прекрасно говорит по-русски, любит Россию и преданно служит памяти своего старшего брата. Надо сказать, что движение «Белая роза», возможно, вдохновило вот этот заговор офицеров в некотором смысле, потому что листовки «Белой розы» сбрасывали на головы немцам. А, кстати, сами ребята из «Белой розы», они понимали, что такой заговор уже назревает, и они пытались выходить на этих офицеров, но у них это не получилось, хотя по своей идеологии «Белая роза» была близка к этим людям. Как я уже говорил, духовным лидером заговора офицеров был известный Банхофер, это крупный лютеранский экзегет, его книги сейчас изданы на русском языке, их можно приобрести, у него прекрасные комментарии на псалтырь, на разные евангельские тексты. Но что интересно, вот в это же время, в 43-м году, когда казнили ребята с «Белой розы», 9 августа 1943 года казнили некого Франца Эгерштеттера. Вот этот Франц Эгерштеттер был канонизирован, кстати, Рим-католической церковью, но у него немножко другая судьба. А он простой крестьянский парень, молодой крестьянский парень, который создал семью, у него было трое детей, а в его деревню, где он жил, присылали только нацистские газеты и журналы. И он читал эти нацистские газеты и журналы, и там говорилось, вот аннексия, значит, Австрии, это освобождение Австрии, вот аннексия, значит, Чехии, это освобождение немецких областей Чехии, а при этом в этих газетах сообщалось, в журналах, там, значит, большие территории, там вот такое-то, такое-то есть. И потом он стал читать материалы по поводу нападения на Россию. Это освобождение России, писали в пропагандистских изданиях, от ига большевиков и иудеев, от комиссаров и евреев. И в то же время писали, это жизненно важное пространство, там много нефти, там есть газ, там золото, лес, алмазы. И он вдруг понял, этот простой крестьянский парень Франц, что когда освободительная война, не говорят о жизненном пространстве. Когда освобождают, приходят и уходят. А здесь явно это оккупация, это захват чужой территории. И когда его призвали в армию служить, он отказался. Он говорит, я понял, что это захватническая война, никакая не освободительная. Ему дали время на размышления. Он поговорил со своим священником, ну, католическим священником, который тоже в этом селе. Тот испугался, может быть, гестапо его подговорило, отправил его к епископу. Он приехал к своему епископу, все ему изложил. Епископ не меньше испугался и сказал, нет, вы обязаны служить, если вас призывают в армию, всякая власть от Бога там, и так далее, и так далее. Но этот крестьянин, в общем-то, молодой человек, он сказал нет. Он отказался одевать нацистскую форму, он отказался идти служить в эту армию, и он был расстрелян. Но это пример вот такого одиночки, христианина, который превозмог в себе вот эти соблазны и искушения, причем очень завуалированные. Все это преподносилось, например, нападение на Советский Союз, это превозносилось как борьба с безбожием, как борьба с атеизмом, с марксизмом ужасным, освобождение народов Великой России и так далее.
А как преподносились массовые убийства?
А они их замалчивали, о массовых убийствах. Кстати, «Белая роза» как раз озвучивала в своих листовках, например, они приводили такой факт, что когда немцы пришли в Польшу, то они арестовали представителей польской аристократии от 15 лет там, до 35 лет. И подвергли их казни. И они вот это все озвучили. Потом ребята озвучивали цифры уничтожения евреев в той же Польше, потому что они слушали радио Лондона, и вот эту информацию они получали, и они это озвучивали. А, кстати, когда вот Александр Шмарель и Ганс Шольц, они были в России, они видели казнь мирного населения. Они не могли об этом молчать, и они открыто говорили об этих зверствах. Конечно, вермахт старался не принимать участие в этих зверствах. Это чаще осуществляли именно подразделения СС. Или для этих акций приглашали там бандеровцев, там власовцев. Но вермахт брезговал всегда такими акциями. Но это все равно преступление, участие в такой войне. И они смывали себя, как бы, и свое подростковое вот это состояние в Гитлер-Юнген, свое отношение к вермахту. Ведь Александр Шмарель был офицером, да, медицинской службы, но офицером вермахта. И они смогли в себе это преодолеть, как и Ганс Шольц, он тоже был офицером.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». У нас в студии протоиерей Олег Стеняев. Отец Олег, вот вы в начале программы сказали о практике всеобщего молчания, о настроении немецкого общества там, в 40-х годах, в частности. И действительно получается, что молчание... Ведь христиан же там было гораздо больше, чем эти 7 казненных ребят.
Конечно.
Это молчание становится нормой для всех, в том числе для христиан, часто, несмотря на триумф зла. Почему это? Мы не видим или мы боимся?
Надо вспомнить все-таки предысторию, почему вот Адольф Гитлер пришел к власти. В Первой мировой войне Германия проиграла. причем катастрофическое было поражение, катастрофическое поражение, там контрибуции, у них ухватили территории, кто мог. Французы у них оттяпали территории, поляки у них забрали территории, чехи у них забрали территории. Было страшное унижение как бы немецкого народа, и вот эта жестокая контрибуция была, и люди просто с голоду умирали в некоторых случаях. Была безработица, был кризис, и вдруг появляется вот этот спаситель Адольф Гитлер. Он выступал как спаситель немецкой нации, как мессия, и все были очарованы им. Он начал строить эти автобаны, эти дороги, трудоустроил очень много немцев. Он как бы преодолел вот эту кризисную ситуацию. Все были в него влюблены. А ребята поняли, что это не мессия, что это антихрист. И свой христианский протест они как раз оформляли в виде вот этих листовок, в виде этих надписей, которые они делали, и в виде той деятельности, которую осуществляли в рамках этой структуры, приглашая новых и новых участников в это движение.
То есть это не то, что какая-то общественная трусость, это скорее слепота получается, ослепление?
Те, которые понимали, они молчали. Те, кто понимали, что происходит в их родной стране, они просто трусливо молчали. Но были те, которые поверили в миссию Адольфа Гитлера, они его прославляли. Ведь, например, была создана единая как протестантская церковь, и пасторы давали присягу на верность Адольфу Гитлеру. И это неприемлемо было для настоящих христиан. Были попытки заигрывать и с католической церковью, но здесь, конечно, фон Галлен, можно сказать, спас честь немецкого католицизма. Этот мужественный епископ вел настоящую такую открытую войну со всей системой. Священники погибали в концлагерях, но мы их не помним как участников сопротивления, потому что это были молчащие священники, но кто-то случайно узнавал об их каких-то взглядах. На них доносили, их бросали в концлагеря. А вот случай с Белой Розой – это люди, которые понимали, что молчанием действительно предается Бог. И они не могли молчать, они составили вот этот заговор, форму христианского протеста, и они высказывали этот протест при каждом удобном случае.
В таком случае их как-то ужасающе мало.
Конечно, если говорить о такой большой нации, как немцы, но они выполнили свою роль. Вот то, что Александр говорит, все завершено, я сделал все, что я мог сделать. Человек покидает эту жизнь тогда, когда он состоится или в добре, или во зле. Потому что эта земная жизнь нам дана, чтобы мы сделали свой окончательный выбор. Вот эти ребята состоялись в добре. Они не молчали, а они протестовали. Они не соглашались с этой системой, внутри которой они жили, которая их воспитывала, которая их образовывала. Ведь многие из них, они вообще не помнили никакого другого правителя, кроме Адольфа Гитлера. А они были детьми, когда там Гитлер пришел к власти, и все время вот эти идеи, все время эта немецкая пропаганда оголделая, но они в себе это преодолели.
Будучи, не устаю это повторять, каким-то удивительно юными людьми.
Да, и юные, совсем молодые люди.
Мы можем говорить о том, что они стояли у истоков антифашизма вообще?
Поразительно то, что этот заговор созрел в Мюнхене. Ведь Мюнхен – это родина нацизма.
Нацизма, да.
Именно в пивных кабаках Мюнхена Гитлер начинает произносить свои первые речи. Там проходили партийные съезды все время в Мюнхене. И вдруг как бы в этом сердце нацизма рождается белая роза как вызов. Само название «Белая роза» название было выбрано по роману «Белая роза» известного антивоенного писателя Травена, который был христианским пацифистом, и ребята зачитывались этим романом, поэтому они взяли это название. А с другой стороны, в средневековые времена «Белая роза» – это символ бессмертия. И ребята понимали, что если они согласятся с этой системой нацизма, фашизма, то это путь к вечной смерти. А если они будут, как христиане, противостоять, в общем-то, ненасильственными методами, это вечность, которая начинается для них в тот момент, когда они распространяют эти листовки, пишут эти воззвания, потому что молчанием действительно предается Бог.
Ну, если я правильно поняла, католическая церковь рассматривает вопрос канонизации и других участников этого движения, а уже... Семь лет уже прошло, как канонизирован Александр Шмарель русско-зарубежной церкви, после объединения церкви.
Католическая церковь канонизировала Франца Эгер Штеттера. Угу. Вот он был канонизирован, этот крестьянин, который отказался идти воевать в Россию, потому что христианские принципы ему не позволяли участвовать в этой оккупации.
А Александр...
И, кстати, вот Франца все время убеждали и на суде, и до суда: у тебя же трое детей, у тебя жена, на кого ты их оставляешь? И Франц очень интересно отвечал: наличие жены и детей не могут являться поводом для того, чтобы я предал свою веру. И никогда это не являлось препятствием для христианских мучеников.
Почему они так серьезно вот это воспринимали? Как-то фундаментально серьезно, потому что вот тезис о том, что молчанием предается Бог, он, в принципе, известен всем, ну, уж, во всяком случае, всем христианам.
Но эти слова это святителя Филиппа Калычева, да, сказанные по преданию Ивану Грозному.
Да.
Немцы могли их и не знать, скажем так.
По-другому сформулируют. Далеко не все, кому известен этот тезис, так далеко идут. И вот тут, конечно, меня поражает вот бескомпромиссность эта юношеская. Ну, сейчас я не знаю, это же не юношеская, это же какая-то прям она такая прям. Я пытаюсь понять, что мне это напоминает.
Я бы сказал, это зрелость, которая проявляется в совсем юных людях.
Вот, мне это напоминает первых христианских мучеников.
Да, они переросли как бы то общество, в котором они жили. Они были более зрелы, более духовно развиты, чем там и даже их пастыри какие-то там, представители там лютеранского, там католического эстаблишмента. А они переросли эту ситуацию. Они смогли выбраться из этой грязи, куда провалился целый народ, целая нация.
Но Александра Шмареля канонизировали именно как мученика.
Да, я прочитаю вот тропарь святому новомученику Александру Мюнхенскому, как он называется, глаз четвертый. «Днесь светло красуется славнейший град наш», имеется в виду Мюнхен, «имею в себе святые мощи твои я, святые мученичи Александре. Сего ради молися Христу, избавите нас от всякие напасти. Да сошедшейся любовью память твою светло празднуем, подражая твоему мужеству, противляся безбожным властям и супостатам». И Кандак четвертого гласа: «От матери любовь ко Христу приим, от любящей тя вместо матери воспитанной сей в страсти Божьем преславне, к тому притекал еси весь всецело, Александре всечестне, и соангелы молишися прилежно. Проси всем почитающим память твою оставление грехов». Вот здесь мы видим, подчеркивается в этих молитвословиях, мужество этого человека. И это такое мужество, гражданское мужество, христианское мужество, которое, конечно же, заслуживает подражания. И пример этих людей – это вызов к совести более взрослым, скажем так, более зрелым, как люди о себе думают, что действительно иногда молчанием предается Бог. И большое значение этой организации «Белая роза» – это именно форма сопротивления христиан ненасильственным методом под властью, под тенью вот этой антихристовой системы Третьего Рейха Адольфа Гитлера.
А где находятся мощи?
А дело в том, что когда была казнь Александра Шмареля, то родственникам сообщили, что они могут получить его тело, И он похоронен на кладбище Ам Перлахер Форст. Родственникам сказали, чтобы они принесли там 100 марок, чтобы оплатить издержки похоронного бюро. Им доставили в гробу его тело, и он был похоронен. Было православное отпевание и погребение по всем канонам православной церкви.
То есть они не извлекались?
А сейчас я уже не знаю, в какой стадии, но, насколько я знаю, вот до недавнего времени они так и находятся на кладбище. И когда была канонизация, собралось очень много немцев на могиле Александра Шмареля, и причем не только православные христиане, там были и лютеране, и католики, но внешне они распознавались, как именно сочувствующие белой розы, потому что они пришли с белыми розами. Они пришли с белыми розами, я смотрел фотографии, стоят миряне с белыми розами, алтарники стоят, какие-то мальчишки православные, тоже с белыми розами, и они украшали эту могилу Александра Шмареля вот этими белыми розами. Это не только символ антифашизма, и не только символ христианского пацифизма, но и символ бессмертия, как я уже сказал. Ребята понимали, что их отношение к Третьему Рейху на самом деле это вопрос вечной жизни или вечной смерти в аду. Они сделали свой выбор, они приняли свое решение, они были христианами до конца.
Ну да, а вопрос их казни – это лишь вопрос незначительного времени. Кстати, вот хотела спросить, за голову Александра было назначено в какой-то момент вознаграждение 1000 рейхсмарк, по-моему, какое-то существенное вознаграждение.
Да, когда их искали, ловили.
Его кто-то предал или, как, или нет? Каким образом его арестовали?
Ну, было много желающих в то время поддержать режим, значит, проявить патриотические чувства, как люди говорили. Кстати, на судебном процессе ребята из Белой Розы называли себя патриотами Германии. Причем они говорили, мы настоящие патриоты этой страны, в отличие от тех прихвостней, которые поддерживали вот этот тоталитарный, авторитарный режим Адольфа Гитлера.
Скажите, в Германии сейчас знают про Александра Шмареля?
Знают. Площадь названа в Мюнхене в честь Александра Шмареля. Очень почитают там Ганса и Софию Шольц. Есть художественный фильм «Белая роза». Есть художественный фильм, о котором я уже говорил, «Последние дни Софии Шольц». Прекрасный фильм для молодежи. Там как раз показывают судебный процесс. Кстати, судья, который судил ребят из «Белой розы», он в молодости был коммунистом. Очень сильные были вот эти настроения коммунистические в Германии в свое время. А потом, когда он понял, что Гитлер приходит к власти с нацистами, он переметнулся.
Переобулся, как сейчас говорят.
Да, переобулся. И он был такой жестокий судья, что на него жаловались Адольфу Гитлеру. А Гитлер говорил, это наш Вышинский. Был же в Советском Союзе вот этот Вышинский, который всем требовал смертный приговор. Но Гитлер говорил, но он наш Вышинский. Конечно, говорит, мерзавец, как Вышинский, но это наш. Кстати, один из родственников Александра Шмареля был ветеран нацистского движения, и он написал письмо о помиловании Александра Шмареля на имя Гиммлера. Гиммлер ответил в какой-то такой извиняющейся манере. Я очень удивился, когда читал его ответ. Он пишет, я поддерживаю то, что вы хлопочете за свою сестру, за ее сына, но в нем слишком много русской крови. Пересилить ее он не сможет. И он отказал в помиловании для Александра Шмареля. Александр Шмарель – это действительно человек, который связал в себе и немецкое, и русское, православность свою с христианскими идеалами Германии, потому что те ребята, которые были вместе с ним, которые составляли с ним одну организацию, это были христиане, так же, как и он, христианин, которые противостояли власти антихриста Гитлера, но они выживали под тенью вот этого зла. Я думаю, что когда времена могут поменяться. В книге пророка Даниила сказано, наступят времена тяжкие, каких не было от сотворения мира, это времена Антихриста. Подвиг ребят из Белой Розы будет вдохновлять и христиан последнего времени, потому что они тоже жили под тенью зла, И прежде всего они смогли преодолеть это зло в самих себе.
Спасибо большое, отец Олег. Подошло к концу время нашей программы. Я напоминаю нашим слушателям, что в эфире «Радио Вера» была программа «Светлый вечер». Ее для вас провела Лиза Горская. У нас в студии протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, богослов, проповедник, публицист, миссионер.
Это очень много для одного человека.
Отец Олег, всего доброго.
Спаси Христос.
Светлый вечер. На радио «Вера».